Ну, это просто как яркий пример. Ну, то есть, эта женщина, она бывшая христианка, потом она сошла с ума, и это делала она, ну, будучи сумасшедшей. Вот, и, ну, хотя и объяснила вроде такими, Богу в жертву принесла. А Бог призывает для разумного служения. Значит, это человек, который контролирует свое поведение, за свои действия, слова и мысли отвечает, и делает все в рамках здравого смысла. Но очень жертвенно. То есть не для себя, а для Бога. Вот это жертвенно. И для этого нужно отдать себя в жертву. Ну, я один пример приведу положительный. Как это для разумного? Жертва, но для разумного служения. В Молдавии одна семья есть. И одна из дочерей этой семьи работала в издательстве «Христианин». Что такое издательство «Христианин»? В основном вы знаете, но, может быть, кто-то, гости у нас есть в церкви, поэтому в нескольких словах скажу. Это... Образовалось оно в 60-е годы, нелегальное издательство, тогда, когда своими руками братья сконструировали печатную машину. Ну, это не только, что печатная машина, нужна была еще химическая лаборатория, которая готовила бы пластины и вот для печатывания литературы. В то время, когда христианская литература и вообще, где есть только слово о Боге, все изымалось, уничтожалось, и бывали такие места, где на две церкви одно Евангелие оставалось. Ну, вот особенно вот, ну, две сельских, допустим, церкви. И вот на две церкви одно Евангелие оставалось. То есть литература христианская была большим дефицитом. И в это время чудо Божье, будучи в подполье, то есть во всесоюзном розыске, печаталось Евангелие, Библии, сборники и другая духовная литература. Это богатство было для всего русского христианства. Вот. И вот в издательстве, то есть вот на точке печатной, работала одна девица из Молдавии, сестричка, юная. И потом эту точку арестовали. Всех печатников, конечно, посадили в тюрьму, потом было следствие, потом суд, потом отбывание в лагерях. И вот Михаил Иванович Хорев рассказывает, говорит, мне пришлось ехать, чтобы сообщить родителям такую весть тревожную. А ей было 21 или 22 года в это время, когда арестовали. Она, которая росла в христианской атмосфере, никогда, может быть, и ну, ругани такой вот не слышала мирской. И вот сохранили ее там от грязных и слов, и литературы, и все, родители. А потом посвятили Богу на служение. Теперь она сразу попадает в тюрьму. Там, где самые развращенные люди. Где столько грязи, где столько, вот, ну, я имею в виду, моральной грязи. Вот и... Вот, и теперь говорит, как это родителям воспринять, как это пережить, что их дочь теперь находится в тюрьме. Я это очень переживал. Ну, пришел, добрался к этому селу, ночью уже и стучусь, говорит, открыли родители. О, увидели, Михаил Иванович, дорогой гость, заходите. А я думаю, если бы вы знали, с какой вестью этот дорогой гость приехал. Ну, и так я говорю, в переживании. Ну, часа два, говорит, ночи было. Там кто-то старшенький уже и проснулись. Ну, говорит, ну, давайте помолимся, помолились, а потом Михаил Иванович говорит, думаю, какая же реакция будет, неприятная вещь такая. Ну, так, с переживанием, говорю, вы знаете, у нас вот неприятность в братстве, переживание большое. Да вы что, а что случилось? Арестовали печатную точку, и ваша дочь теперь в тюрьме находится. Ну, прослезились, первая реакция. Потом поднимают всю семью, разбудили, давайте помолимся. Им, деткам весь эту сказали, а там большая многодетная семья была. Склонились на колени, помолились, чтобы Бог и укрепил всех печатников в тюрьме, чтобы, ну и так вот помолились, и потом встают с молитвы, и отец говорит, у меня такие переживания, Михаил Иванович, как же теперь будет братство без литературы? У меня вот еще одна дочь подросла, возьмите ее, чтобы дело издательства не остановилось. И Михаил Иванович говорит, а теперь и я заплакал. Какая жертвенность? Сказали бы, вот дочери лишились. Он говорит, как же будет братство без литературы? Возьмите и эту дочь. Лишь бы только издательство не прекратило, ну, чтобы литература, чтобы Библии печатались, чтобы Евангелие печатались. Для разумного служения. Это жертва, это отдача, но для разумного служения. В этой же записочке, братья и сестры, я так долго остановился, и вроде время жалко, уже 40 минут нашего собрания идет. Но знаете почему? Мы же сейчас по панораме дошли до Нового Завета, да? А это служение в духе Нового Завета, и поэтому мы не отклоняемся от темы. Мы как раз говорим то, о чем мы и должны говорить, вот даже ну, вот в процессе панорамы. служить Богу, представить тела свои в жертву для разумного служения. И второй вопрос на этой же записочке, первое послание Коринфянам 7:35. Чтобы вы служили Господу без развлечения. И вопрос такой, что значат эти слова? Да, можно нести, совершать или это, ну, разумное служение, но с развлечением. Как, что это значит? Организовывается благовестие. Братья, сестры, молодежь, вот там и там нужно благовестие проводить. Вопрос такой со стороны молодежи. А кто поедет? А если тот брат поедет, я не поеду. А если тот, тогда поеду. И создается впечатление, что, ну, хотят как-то совместить. И Богу послужить. И чтобы, ну как, ну приятно что ли было, да? Или бывает так. Вот там и там нужно пойти на посещение. А чем мы поедем? Электричкой. И интерес отпадает. А если поедем легковыми машинами, тогда поедем. И прокатимся, заодно и сделаем посещение. И Богу послужим, и на машине прокатимся. Почему бы не поехать, правда? А если электричкой, интерес пропадает. Вот чувствуется, что вот примесь есть это, с развлечением. То есть совмещать как-то полезное с приятным. Есть такое выражение, правда? Так вот, Богу служить без развлечения, это значит, один вопрос нас должен волновать. Посылает ли меня Бог на то или другое служение? Выяснил для себя этот вопрос. А потом уже задавай второй вопрос. А на чем мы поедем? На электричке. Хорошо, во сколько идет электричка? Все понятно, поехали. Если это холодное время года, значит, потеплее одевайтесь, потому что поедем электричкой. Значит, потеплее одеваемся. То есть, чтобы вот у нас в сердце, в нашем расположении было не совмещать приятное с полезным, а Богу служить преданно, верно, во всех обстоятельствах. Понятно, что всего служения не охватишь, не разорвешься. Если одновременно нужно ехать на похороны, нужно ехать и на благовестие, и на посещение. Один не разорвешься. И поэтому вопрос должен прозвучать у меня в сердце. Куда меня Бог посылает? А как получить ответ на такой вопрос? А это очень просто. Мы-то, мы вчера уже касались с вами, мы-то не в одиночку спасаемся, а мы члены одного тела. И вот ответственные, допустим, за эти посещения или за эти служения начинают распределять. Допустим, нужно, чтобы и там были проповедники. Так, ты, брат, туда поедешь, ты туда. Все, гармония будет. Что, а так, если скажут, ну, помолитесь, и кому куда Господь положит. И получится так, все сопрано поедут в одно место, все проповедники в другое место, а альта в третье место. И толку ни там, ни там, ни там не будет, да? А мы члены одного тела, и мы распределились, а куда проповедники поедут. Потом, сколько человек сопрано туда поедет, альта сколько куда поедет, куда один музыкант поедет, куда другой музыкант поедет. И везде гармония, везде устройство. И все, и хорошо, и приятно. А иногда нужно дома остаться, чтобы с детками дома посидеть. А молодежь рвется, нет, я на благовестие. Попробуй родителям объясни, что ты дома нужен или нужна. Я на благовестие еду. Как красиво звучит, правда? А если подходить без развлечений, то иногда по Божьей воле нужно остаться дома и за детками поухаживать. Или, может быть, огород покопать. Или, может быть, еще что-то сделать, что родители сказали. И это, этим Богу больше угодишь, чем поедешь на благовестие или еще куда-то. Может быть, я чуть непривычно, братья и сестры, говорю. Наоборот, привыкли мы говорить, на благовестие, правильно. Бог призывает, и служители об этом говорят, призывают. Но бывает, до таких крайностей доходит, что, служа Богу, перечеркиваем послушание родителям. Один пример приведу и закончу. Одна сестричка молодая, лет 16, приехала в гости, ну, наверное, до родственников своих, а родители у нее неверующие, а родственники уверовавшие уже были. Привели на собрание, и она покаялась. А живут они где-то там на севере, ну, еще в давнешние времена вербовались родители, так там и остались, я точно не знаю, или на севере Красноярского края, где Норильск, там, да, по-моему, даже в самом Норильске. Вот, она уехала туда. На следующий год приезжает, опять в эту же церковь приходит, в гости приехала, это было на Кавказе. Приезжает, рассказывает, как вот я там на собрание ходила, так, ну, укрепилась в вере, и я уже член церкви стала. О, порадовались, ну, она у них покаялась, а теперь уже член церкви стала, порадовались они. Ну, и говорят, расскажите, как ты живешь? Она рассказывает, у нас там тоже церковь есть, вот, и рассказывают, что, ну, чем они в понедельник занимаются, во вторник, среда, в общем, ни одного дня свободного, все, они в служении, ну, и внешне так смотрится очень красиво и хорошо. А как родители у тебя, о, родители ожесточились против истины Господней, не хотят ни о Боге слушать, ни верить в Бога не хотят, ну, а тебе как препятствие, да поначалу препятствовали, а теперь убедились, что бесполезно, и перестали препятствовать, ну, слава Богу, все хорошо». Но и все бы так и кончилось, если бы там не был один очень разумный служитель, который был участником этого разговора. И говорит, о, деточка, ты неправильно себя ведешь. А когда ты внимание родителям уделяешь? О, каким родителям? Некогда. Мы на благовестие ездим, на посещение по больницам ездим. Там то служение, то служение. А на родителей у меня времени не хватает. О, деточка, неправильно ты себя ведешь. Я тебе совет дам. И дал ей разумный совет. Ты знаешь, что сделай? Ты один день в неделю посвяти родителям своим. Это значит, не ходи. Как? Не ходить на разбор? Да, не ходи на разбор. Один день выбери какой-то, или не ходи на благовестие, или не ходи на разбор, или не ходи на спевки, но один вечер в неделю выдели, чтобы ты была дома с родителями своими. Ну и так он как-то разумно сказал, что он ее убедил. Она решила попробовать. Приезжает домой. И родителям неверующим говорит, мама и папа, вы завтра будете дома вечером или нет? Ну, они всегда дома. Я завтра никуда не пойду, хочу вместе с вами побыть. И папа заплакал, и мама заплакала. Обрадовались, дочь дома побудет. Она пришла с работы домой. Они как на праздник готовились, ужин приготовили. И посидели вместе за столом. И до этого они о Боге не хотели слушать, а теперь чуть-чуть и о Боге даже послушали. Через 3 месяца пошли на собрание, и через 5 года покаялись. И потом она на следующий год, когда приехала опять, спрашивает, ну как вы живете? Она рассказывает, вот тот совет, который вы мне дали, родители к Богу пришли. А они потом, эти родители так свидетельствовали, говорят, она была наша дочь, а потом церковь у нас отняла дочь. Мы потеряли ее. Мы ее утром только разбудили, побежала на работу. С работы в церковь, с церкви спать. На работу в церковь спать. А когда она уделила им внимание, они к Богу пришли. А как будто бы она очень важным делом была занята. Она на благовестии, и там. Но ничем мы не заменим заповедь «почитай отца и мать». Нужное внимание родителям нужно отдать. Эта проблема бывает и в наших семьях. Намного легче поехать на благовестие, чем посадить картошку. Но родители верующие не могут сказать, еще и служителям пожалуются, да? Не пускают на благовестие. Что ж это за члены церкви, да? И нередко молодежь злоупотребляет этим. И почему еду? Чтобы дома не остаться. Служите Господу без развлечений. То есть не выбирайте, где мне интереснее будет, а понимайте, что важнее Богу, и вот там вы будьте, то и делайте. И тогда Бог благословит. Вот что значит служите Господу без развлечений. Еще один вопрос. Если будете жить по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вопрос. Это вначале, эта цитата была из послания к римлянам. В 8 главе послания к римлянам об этом сказано. И теперь вопрос. Какие дела плоти надо умерщвлять духом, чтобы достигнуть неба? Какие дела плоти нужно умерщвлять духом? Братья и сестры, я не помню. Мне кажется, что в начале первой недели говорил о том, что имею в виду коснуться этой темы. А касался или нет, не помню сейчас точно. Но если и касался, я сейчас очень кратенько как бы отвечаю на вопрос, если не касался, как раз вот сейчас и коснусь чуть-чуть. Человек, рожденный свыше, кстати, вот начиная Новый Завет, ну, может быть, даже я так и отвлекусь сразу, чтобы потом чуть попозже вернуться к этому вопросу, чтобы вроде уже нам это и к нашей теме приблизиться. Хочу вот такое место прочитать. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Я иду, смело иду, признаюсь, ничего не боюсь. И тут эти герои, пацан, иди сюда. Я иду, не отвечаю им, и не убегаю, иду спокойно. Ты что, не понял? А я иду, не обращая внимания. И не боюсь. Я думаю, вы все догадались, почему я не боюсь, да? Я знаю, мой отец никогда не опоздает. Он настолько быстрый был, настолько сильный был. И точно, раз ребята окружать меня, я пока оглянулся, они все в рассыпную. И отец одного за шиворот поймал. И тогда, значит, или повел, или понес, не знаю, до директора интерната. Ну и предупредил, что сделайте так, чтобы такого не было. Потому что наших детей перестревают, директор пообещал, все сделаем. Ну, в общем, сделайте так, чтобы этого не было. А я иду и не боюсь. Почему? Я знаю, что мой отец не опоздает. Братья и сестры, вот бы у нас было такое доверие небесному отцу, да? Вот Авраам был уверен, что мой отец не опоздает. Сказал им, приноси во все сожжения. Связал, берет нож, и отец небесный не опоздал. Авраам, не делай этого. Какая бы ни была бы глубокая скорбь у нас, отец небесный не опоздает. В нужный момент скажет слово свое, и все будет хорошо. Человек, рожденный свыше, он не освободился от природы греховной. Он получил новую жизнь, но осталась и старая природа в нем. А что такое старая природа? Это мое я. Это я хочу грешить. На самом деле, я хочу грешить. И как будто бы второе я у меня в сердце живет. Это тоже я. Хочу жить свято. Смотрите, сестры, вам знакомо такое раздвоение? Я хочу жить свято, и я хочу грешить. Это две природы, плоть и дух. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Хочу спросить, я в течение этих бесед не приводил пример за двух животных в одной клетке? Не приводил? Тогда сейчас приведу. Вы знаете, вот когда есть у меня враг, это неприятно, правда? Но враг врагу разница. Если враг мой напарник, ну, я работал на автокране, и у меня был напарник. То есть мы с ним почти не встречались. Встречались только, когда машина на ремонте. А так мы работали через день. День он, день я. День он, день я. Ну и все равно, если он враг, нет, у меня не было врага. У меня напарник был регент нашей церкви, мой друг, и мы всегда с ним хорошо жили. Я просто к примеру говорю. Если враг мой напарник, неприятно все равно, знаете, он будет придираться. Где-то там я или царапну машину, он сразу начальнику доложит. Ну, если он мой враг. Ну, неприятно, когда враг есть. Ну, вы знаете, можно мириться, потому что я его редко вижу. Ну, конечно, это меня все-таки побуждает никогда машину грязной не оставить. Если я оставлю машину после работы, я обязательно помою, потому что если я не помою, он сейчас же начальнику доложит, он не друг мне, враг мой. Ну, так вот, кое-какие предосторожности соблюдать, и можно жить, потому что я его редко вижу. А если мой начальник мой враг, с которым я встречаюсь на каждой смене, тогда больше неприятностей, правда? Но все равно есть утешение. Работа закончилась, 5 часов пипи, извини, товарищ, и пошел домой. И все. А если моим врагом является жена? Это похуже, правда? Хочешь, не хочешь, приятно, неприятно, а домой все равно возвращаться надо, да? Правда, бывает по этой причине, мужья медленно с работы идут. А бывает, мужья быстрым шагом идут домой. Это в зависимости, друг его ждет или не друг его ждет дома. Ну, я не хочу сказать, что только жены виноваты. Бывает, и мужья сами виноваты. Мы эту тему сейчас не будем разбирать. Ну и все равно от жены можно отдохнуть. Ушел на работу, и можно отдохнуть, правда? А вот когда в моей душе враги живут, и днем, и ночью просыпаешься, враг рядом, и весь день враг рядом, и на собрание иду, враг рядом, и спать ложусь, враг рядом, это мое я. У меня две природы, дух и плоть. Это новая природа, которую я получил при рождении свыше. Новую природу. И это то, что я унаследовал от родителей своих. Греховная наклонность моя. То есть тяга ко греху. Дух желает противного плоти, плоть противного духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Как-то я проводил беседу о музыке. Ну, я вас помню, на первой неделе вскользь об этом говорил. А у нас в церкви я проводил... Ну, так, основательно беседу, объяснял, почему. И там я признался одну мысль такую. А потом мне сестра делилась, говорит, как хорошо, что ты это признался. Я думала, что я, наверное, ну, не знаю, какой я человек плохой. А я вот о чем признался. Что мне самому нравится ритмическая музыка. Ну, я признался в такой мысли. Но я знаю, что она придет к смерти, поэтому я духом умершляю дела плотские. То есть я не разрешаю себе слушать такую музыку, потому что знаю, она меня к смерти приведет. И сестра говорит, когда ты проводил беседу, объяснял опасности вот ритмической музыки, и как определять вообще в принципе, это христианское или это не христианское, Божье или не Божье. Меня это постоянно страх был в душе, и думаю, ну что у меня за природа такая, что я за человек, а мне нравится это. И когда ты сказал, что тебе нравится, и мне легче тогда стало. Значит, не одна я такая. Братья и сестры, у нас две природы. И есть во мне природа, которой грех нравится. Признаюсь вам, что мне тоже стоит больших усилий оторвать взгляд свой от развратных картин. Это мне стоит усилий. Но эти усилия нужно употреблять. И если перестанешь употреблять эти усилия и пустишься на самотек, то умрете. Если живете по плоти, то умрете. Это я вот к этой записочке вернулся. То умрете. А если духом умершляете дела плотские, а как это умершлять? Это значит не разрешать себе. Я даю отчет, что этого хочет моя ветхая природа. Да, это я, но это ветхая природа. У меня теперь есть новая природа, желание жить свято. И теперь вот я хочу привести вот такой как бы прообраз или аллегорию, или притчу. Вот во мне, в клетке моей, то есть в моей душе, две разных природы, но они в одной клетке, они никуда деться друг от друга не могут. Некуда им скрыться. Знаете, в какой момент они освободятся друг от друга? Когда тело мое в могилу положат, а дух пойдет к Богу. Вот тогда все, борьба закончилась. До могилы эта борьба будет. Какого бы ты духовного уровня не был, борьба будет это. То есть, другими словами сказать так – если кто сейчас не согласится, если среди вас есть высокодуховные люди, вы можете сейчас противоречить мне. Какого бы ты ни был духовного уровня, а все равно где-то в глубине души у тебя есть тяга, ну, допустим, даже посмотреть на развратные картины. Я специально такие яркие беру грехи. Есть тяга к этому. Не делаешь только потому, что не разрешаешь себе этого делать. Потому что знаешь, куда это приведет. А тяга это есть. Если будет желающий противоречить, противоречьте. Так вот, я воспринимаю то, что все молчат, значит, все соглашаются, что это так. Ну, я имел в виду, если кто скажет, у меня этого нет, я свободен. В таком случае противоречьте. Так вот, братья и сестры, вот аллегорию теперь привожу. В одну клетку загнали два зверя разной природы, которые не воспринимают друг друга. Абсолютно. Они враги друг другу, пожизненные, никогда не примирятся. Это волк, волк. И бык, ну, вол. Их загнали в одну клетку, и им теперь, хочешь не хочешь, нужно жить вместе. Хотя у них интересы разные, они никогда не примирятся друг с другом. Я почему так специально и придумал волк и бык? Ну, потому что они разные. И по своим целям, устремлениям, по пище они абсолютно разные. Так разные, как дух и плоть наши. Ветхая природа, новая природа, они настолько разные, но они собраны в одну клетку, в меня лично. Это я имею две природы. Моя душа это. И дух, и плоть. И вот у них постоянные схватки бывают. То волк нападет на быка, то бык на волка. И постоянно они не дают дремать друг другу. Если волк задремет, бык постарается быстро его копытами растоптать, потому что он знает, когда он проснется, он меня погрызет. А бык тоже не спит. Знает, что если я только задремаю, волк сразу меня разорвет. Сразу клыками по горлу и все. Не может и бык спать. И вот в постоянном таком напряжении, братья и сестры, вот такая наша христианская жизнь. И покоя никогда нету. Постоянно враг рядом. И часто мы этого недооцениваем. И иногда говорят, фу, ну как я уже устал. Да, и неудивительно, устанешь от такой борьбы. Но иначе в небо не дойдешь. Духом умершвляете дела плотские. Значит, наша борьба не на жизнь, а на смерть. Если ты не умертвишь, он тебя умертвит. Или-или. И теперь у меня вопрос. Кто кого победит, волк или бык? Ну, кто как говорит, голосовать не будем, братья и сестры. Братья и сестры, тут сейчас я хочу вернуться к нашей духовной сущности. Сейчас не за волка и быка. Но победит тот, кто сильнее будет. И будет проходить время. У них постоянно схватки эти. А я, как хозяин этой клетки, буду кидать туда корм. Свеклу, сено, Волк будет отнимать у быка эту пищу? Нет, она ему не нужна. Он будет голодать, но эту пищу отнимать не будет. А бык хоть с оглядкой на волка, но будет кушать и будет крепнуть, а волк будет слабеть. И с новыми-новыми схватками бык лучше будет справляться в этой борьбе. Как новая схватка? Потому что он питается. Да еще если два раза в день будет питаться, а волк все будет слабеть, слабеть, слабеть. А если наоборот, я буду кормить мясом, бык будет слабеть, а волк будет крепнуть. Братья и сестры, вот так духовная борьба плоти и духа. Чем мы кормим нашего внутреннего человека? Если я кормлю, ну знаете, служите Господу без развлечений. Записка сегодня была. Если я буду сочетать с развлечениями мое служение, кто питается этой пищей, развлечением, дух или плоть? Плоть будет крепнуть. Да, я не буду отказываться от служения, но плоть возьмет верх даже в служении. Ну то, что я говорил, когда вот желание блеснуть или еще какое-то желание, это же желание плоти. Если я буду читать литературу, это плоть или дух кормлю? Правильно, смотря какую литературу. Если духовную литературу, Библию буду читать, дух будет крепнуть. А если мирскую литературу, плоть будет крепнуть. Если буду телевизор смотреть, что будет крепнуть? Плоть будет крепнуть. И поэтому, братья и сестры, мы ни на миг не должны забывать об этой борьбе. Идет борьба плоти и духа. Да, мы дети Божьи. Да, рожденные свыше, но мы вошли в борьбу. И Господь говорит, наша брань не против плоти и крови, то есть не против людей, но против начальств, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Кстати, начальство, о каких начальствах здесь идет речь? Есть духовная иерархия. Вот 7 ступеней. Я сейчас не помню, кто это расписал. Эти 7 ступеней, ну, находя места из Библии. Но я сейчас, может быть, все не вспомню. Там есть ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, начальство власти. И еще одну ступень я забыл. Начало, наверное, да. Начало. Начало, а потом начальство власти. 7 ступеней небесной иерархии. Когда произошло грехопадение на небе, за херувимом ушло 1/3 ангелов, то всех этих иерархий, поэтому есть там и бесы, и духи, там, это тоже это адская иерархия уже. И там тоже есть начальство, власти, теперь уже не святые, а падшие. То есть это идет речь не о начальстве города, а по отношению к начальствам города 13 глава Римлянам объясняет, что всякая душа да будет покорна высшим властям. Ну, то есть это на уровне гражданства, мы должны покоряться. Это значит не противиться там начальнику на работе или механику, а по работе во всем мы должны быть примером и подчиняться. По жизни в городе мы должны городскому начальству подчиняться. Если издали указ убрать 7 уголь с улиц, чтобы над воротами не лежало, значит, я должен подчиниться, убрать. Ну, значит, издали указ убрать мусор над своим двором, значит, я должен убрать. Ну и, в общем, по всем гражданским вопросам я должен подчиняться. Но по духовным вопросам ни в коем случае это не вопрос гражданства, это наши отношения с Богом. И поэтому, когда нам говорили, что всякая душа да будет покорна высшим властям, говорили, значит, вы регистрируете церкви, вот здесь нет. По гражданским вопросам беспрекословно. По жизни церкви здесь наши отношения с Богом. Здесь уже, извините, кого нам больше слушать, вас или Бога? Так апостолы сказали Синедриону. Так вот, наша брань в духовной сфере, братья и сестры, и об этом не нужно забывать. Мы постоянно находимся в фазе борьбы. Мы на войне находимся. Не расслабляйтесь. Приведу один пример. Однажды молодая девушка пришла к нам на собрание. Это у нас в церкви было. Нет, не пришла, стала посещать собрание. Но вы знаете, мы это понимаем, и мы в крайности не впадаем. Если ну, человек стал, даже вот первые шаги приближается к Богу, даже если уже и покаялся, то мы не спешим ну, внешность в порядок приводить. Мы понимаем, это должно изнутри исходить. Ну, то есть сказать, вот ты сегодня не крася или не носи брюки. Ну, в общем-то, в беседах мы можем это говорить, в общих беседах, если тем более она покаялась. Конечно, так мы не относимся к членам церкви. Перед крещением все эти вопросы должны приведены быть в порядок, это обязательно. Потому что крещение – это уже серьезный шаг в жизни человека. Это не то, что стал на собрание ходить или интересоваться истиной. И вот одна девушка, которая стала посещать собрание, и не раз, и не два, и я бы с ней бы на эту тему и не беседовал бы, если бы у нее вопросы не возникли. возникли у нее вопросы. И она, ну, от чего возникли? Она говорит, я наблюдаю за жизнью ваших девушек, членов церкви, и я вижу, что они не такие, как мы. И у меня возник вопрос, а что, красится грех или нет? Ну, вот такой вопрос задала. Но я так думаю, как же ей ответить? Не одним словом, грех. Ну, я понимаю, это не тот подход. Надо бы объяснить человеку. И я стал, говорю, ты временем располагаешь? Располагаю. Если я чуть-чуть сдалека, хорошо. Ну, я не так длинно, как я сегодня говорю, целый час уже о плоти и духа говорю, да? Но все-таки так несколько минут я ей рассказал, как вот происходит борьба плоти и духа, и мы постоянно, верующие мы, на чеку. От кого исходит это желание? Ну, допустим, желание пойти больного посетить. Нет, не для того, чтобы кто-то узнал, а так вот побуждение от Бога. Это кому мы угождаем, духу или плоти? Это духу угождаем. Желание побыть в веселой компании. Ну, чаще всего это будет руководить плоть. Ну, то есть мы должны быть внимательными. И я ей задаю вопрос. Вот как ты думаешь? Вот я не хочу тебе, говорю, пойми, что и не я-то тебе подошел. Ты же мне вопрос этот задаешь. И я тебе законов никаких не устанавливаю. Ты меня понимаешь? Понимаю, понимаю. Но как ты сама понимаешь? Желание, ну, подвести брови, накрасить губы. От кого это исходит? От духа или от плоти? Она подумала, подумала, думаю, что не от духа. Ну, наверное, и от плоти. Наверное, от души. Хорошо, я сам себе отмечаю. Наверное, мыслящий все-таки человек. Мыслящий человек. Не от духа, понятно. Или у нас тут будет кто-нибудь, что начнет доказывать, что это от духа исходит, а? Подкрасится. Думаю, не найдется таких. Но говорит, и сказать от плоти не могу. Ну, понятно, блуд, нечистота – это от плоти. Ну, прямо об этом сказано, дела плоти. А вот подкраситься – это просто на уровне души. То есть, ну, женщина так устроена – нравится или быть красивой на уровне души. И когда она так сказала, мне сразу одно место Писания вспомнилось, я говорю, я с тобой согласен, полностью согласен, что это от души исходит. Но, говорю, почитай, что Слово Господне об этом говорит. И открываю ей первое послание к Коринфянам, 2 глава, начну с 13 стиха. «Что и возвещаем не человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо досудить духовно. Но духовный судит о всем». О нем судить никто не может. Если это исходит от души, тогда это человек душевный. А душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Братья и сестры, это та же катастрофа, что и идти на поводу у плоти. Потому что душа человека – это та скорлупа, о которой я говорил. Ее нужно разбить, расколоть. Это то мое «я» или моя душа, которая мне мешает получать откровение от Бога, которая мешает мне жить по-духовному, по-божьему. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Братья и сестры, вот если поставить три человека, духовный, душевный и плотской. Вот если бы поставить, я сейчас сказал в таком порядке, как человек имеет дух, душу и тело. Специально я сказал в таком порядке, духовный, душевный и плотской. В каком порядке это можно было бы назвать, если бы по духовному уровню? Выше, потом ниже, ниже, ниже. Нет, начиная с самого высокого. Духовный, плотской, душевный. Душевный – это самое печальное состояние. Потому что плотской человек – это рожденный свыше. Вот дальше, третья глава, об этом как раз и объясняется. Вот мы прочитали о человеке душевном. А теперь... О человеке плотском прочитаю. И смотрите, какая разница. Третья глава с первого стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Кто такие плотские люди? Это братья. «Я не мог говорить с вами, братья», апостол Павел их называет братьями, «младенцы во Христе». Это люди плотские. Как это понять? Человек получил рождение свыше, а духовного роста нет. Затормозился духовный рост. Это плотской человек. А если у него идет духовное развитие своевременно, это духовный человек. Вот скажите, ребенок ходить не умеет, Не, не умеет ходить. А знаете, почему не умеет ходить? Ему только 7 месяцев. Он совершенный или несовершенный? Ну какой он совершенный? Он ни лопату держать не может, ни ходить не может. А по своему возрасту он совершенный. Но если он и в 10 лет не умеет ходить, тогда это плачевно. Вот так и христиане. Некоторые вот только родились свыше, и по своему возрасту он нормально мыслит, духовное с духовным. По своему возрасту это пойдет, это духовный человек. А если он и через 5 лет останется на таком же уровне, это плотской человек. А душевный человек – это не рожденный свыше. Это вообще чужой Богу человек, понимаете? И поэтому, если вы будете отвечать на вопрос, почему я крашусь, это душа или плоть, пусть бы лучше эта плоть ваша диктовала. Тогда вы будете знать, что нужно духом умышлять дела плотские, то есть не разрешать себе это делать. И вы будете возрастать. А если вы душевный человек, потому краситесь, тогда вы не можете быть членом церкви. То есть душевный человек – это человек, нерожденный свыше. У меня получилось только на 2 записки сегодня ответить. Ну, понимаю, что это важно было, вот и порассуждать о борьбе плоти и духа. Хочу подчеркнуть еще и потом пригласить к молитве, что наша борьба духовная не прекращается. Наступит время, мы отдохнем там, в небесных обителях. А здесь, на земле, не расслабляйтесь. Служите Господу без развлечений. Не ищите для плоти что-то приятное, развлекательное. И детей наших так приучать нужно тоже. Что служение Богу – это серьезное дело. Нет, я понимаю, детям нужно говорить, допустим, дома родители проводят с детьми собрания. Мне нравится и на родительских собраниях и говорить, призывать к этому, и даже, как в пример, провести беседу для детей. И я стараюсь со своими детьми тоже проводить так, чтобы им было понятно. Не так, на уровне взрослых буду говорить, а вы, детки, слушайте внимательно. Нет, я понимаю, у них разум еще не такой, не способный по-взрослому осмыслить. Нужно детским языком говорить. Нужно понятно для них говорить, и чтобы у них и глазки были сосредоточены, и они понимали, о чем идет речь. Я иногда переживаю, что на наших собраниях все для взрослых, для взрослых, а за детей опять забуду. Но я рад, что хоть они не балуются, сидят спокойно. Вот. Ну, думаю, что и они понимают. Если не понимают, то запомнят, через годы поймут это. Но для детей нужно по-детски говорить, но так, чтобы они детским своим умом, детской своей душой поняли, что служить Богу – это серьезно. Это не просто развлечение, это не просто сценку посмотреть, а это Богу служить – это серьезно. И пусть Господь благословит нас, братья и сестры, на самом деле с полной ответственностью благоговея пред лицом Господним подходить к своей душе, к своей судьбе и служению Богу нашему. А те скорби, которые будут встречаться, они будут встречаться, а Бог Небесный Отец нас и утешит, и силы даст, и доведет до вечности. А мы Его за это прославим. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня мы от Господа имеем милость продолжать наши беседы. Это сладостно для нас, для детей Божьих, рассуждать о Слове Господнем, познавать волю Божью. И поэтому да благословит Господь нас, приготовить сердца к тому, чтобы распознавать голос Господа от иных голосов, и покоряться Господу, и учиться из Слова Господнего. У меня некоторые переживания есть, вернее, как переживания, волнение, что ли, какие темы выбрать уже, чтобы нам и закончить панораму. Ввиду того, что остается у нас всего 2 вечера, сегодня и завтра. Итак, вот я определился, сегодня я, наверное, отвечу только на одну записочку и коснусь 2 тем, в свете Нового Завета. Мы вчера уже рассуждали о Новом Завете. А если Господь позволит, завтра тогда уже, может быть, просто бегло, не останавливаясь, так как на некоторых записках я сознательно на некоторых записках останавливался так основательно, долго. А завтра, тогда уже как время позволит, может быть, тогда уже на остальные записочки бегло просто ответить. Завтра уже все-таки думаю, как-то, может быть, хотя бы бегло чуть-чуть и откровения коснуться, совсем бегло. Но записка такая. Я нахожу нужными, почему я ее и выбрал, единственную записочку сегодня, что это как-то тоже, чтобы направляло нас к тому, чтобы понимать Бога. И не просто слушать, а жить бы так, чтобы снискать благоволение в очах Господних. Об этом мы должны очень переживать, потому что в Новом Завете часто проповедуют проповедники, ну, часто или не часто, бывает так. Вот мы живем под благодатью, Бог есть любовь. Ну, разве это не так, братья и сестры? Конечно, так. И часто превратно понимают благодать. Благость Господня ведет тебя к покаянию, но не грешить не разрешает. И период благодати еще более строже надо жить, чем период закона. Благодать, научающая нас, то есть она учит, как жить, как Господу угодить, но не позволяющая благодать, чтобы не использовали благодать как повод к распутству, а благодать, научающая нас. Вот мы и учимся, а Господь дает нам благодать в том, что учит, как нам жить, как поступать. И в Новом Завете уже сказано, что со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. Иногда недопонимают этого, говорят, да что вы нам закон устанавливаете? Мы не под законом, а под благодатью. Ну да, мы под благодатью, но не при беззаконии же мы живем. Есть закон, есть беззаконие, а есть благодать. И вот благодать тогда, когда благодать научает нас, а мы в страхе, в трепете совершаем свое странствование здесь на земле, чтобы снискать благоволение в очах Господних. Вот это благодать. Ну ладно, записочка такая. Какими должны быть прически братьев? Мне очень приятно, что чаще всего записки бывают за сестер и для сестер. И сестры даже немножечко бывают обижаются. Мне очень приятно, что за братьев записку подали. Какие должны быть прически братьев, чтобы их прически можно назвать христианскими? И вообще, существует ли связь между внешностью и внутренним состоянием христианина? Я начну со второй половины. Обязательно существует. Обязательно. Есть мирская пословица такая, что в магазине, то и на витрине. Приблизительно вот такая связь между сердцем и внешностью человека. Я вполне даю отчет тому, что бывает так. Одежду можно и прическу иметь весьма скромную, но в сердце нет мира. В сердце живет злоба. Это я вполне даю отчет этому. Так бывает. И небольшая цена нам, служителям, будет, если мы будем говорить о внешности, не касаясь внутреннего состояния человека. Наша задача привести, Бог такую задачу перед нами ставит, привести, ну, прежде всего, себя, а потом и народ Божий в правильное взаимоотношение с Богом, чтобы и в нашем хождении, и в нашем служении происходило поклонение Богу. Вы знаете, я чуть-чуть отвлекусь, вот это поклонение Богу. Кстати, оно будет вписываться в наши беседы, потому что вот... Третью главу мы вчера читали, о рождении свыше, а четвертая глава, Иоанна, беседа с самарянкой. И там Господь, ну, беседа-то Господа уже в духе благодати, в духе Нового Завета, Он говорит, поклоняющийся Богу поклоняется в духе истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе. И вот мы, последователи за Господом Нового Завета, должны быть обеспокоены этим. Являюсь ли я этим поклонником, поклоняющимся Богу в духе и истине? И хочу сказать, ну, на небольшом своем опыте, что эту истину иногда способен даже человек неверующий понять. Вот я в связи с этим расскажу одну встречу или один диалог, который произошел не так давно у меня с директором музыкальной школы нашего города. Ну, моих пятеро детей учатся в музыкальной школе. А вообще 80% городской музыкальной школы – это дети нашей церкви. 80%. Ну и у нее произошло недопонимание с некоторыми родителями. Она, зная, что я служитель церкви,